Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы.
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Мы здесь на передаче «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы». Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман.
Я вас приветствую.
И начнем с первой темы. Евреи и арабы, двоюродные братья или враги? Результаты недавних выборов выдвинули список Мансура Аббаса, РААМ, объединенный арабский список, на ключевую позицию в связи с политической ситуацией. Разговоры об интеграции арабских партий в правительство являются реальной возможностью. В диалоге между нами и арабами даже подумать... Что-то здесь меняется, даже когда мы думаем об этом. Ведь тут евреи и арабы жили много лет вместе в нормальных довольно условиях и в нормальных довольно отношениях. И вот я спрашиваю, Рав Лайтман, думаете ли вы, что мы еще при жизни нашей удостоимся узреть конец конфликта между нами и арабами?
Конца, конечно же, нет.
Почему?
Потому что это проблема. Проблема, она прежде всего заключается в самих религиях, когда, насколько я понимаю, ислам не терпит рядом с собой другой религии. Как мы видим, они приводят нам цитаты из святых книг ислама. Там написано, что ты должен убить еврея. Ты увидишь, что каждый камень будет кричать, что за ним скрывается еврей, проверь его и убей, и так далее. И вместе с этим есть много арабов, мусульман, которые за существование, и буквально от сердца так говорят. Но, к сожалению, у них нет достаточных сил, чтобы установить такие отношения. Мы также видим, как обучают молодое поколение в арабских странах. Буквально воспитываются они в ненависти по отношению к Израилю, евреям.
Так вы не оптимист в отношении этого конфликта?
Совсем не оптимичен. Я смотрю на воспитание в Израиле, когда неважно, что чувствуют взрослые, и я смотрю на то, что хочет система образования хочет дать в арабский сектор в Израиле, как это влияет на население в арабских странах.
То есть вы говорите просто, давайте посмотрим на систему воспитания, как воспитываются сегодня дети, и таким образом мы будем знать, что там ждет нас на горизонте, взаимодополнение, соединение, мир или наоборот.
Да.
Но вот мы знаем, что есть в арабской культуре также суфизм, и есть связь между ними и каббалистами, это так?
И это так, потому что я встречался с ними и в Европе, в Англии, в Соединенных Штатах, и я встречался и говорил с ними. Прежде всего, это люди очень пожилые уже. Это люди, которые близки, очень близки к науке Каббала.
И в чем они близки? В чем именно?
В постижении Творца с помощью любви к творениям.
Любовь — это общий знаменатель между суфистами и каббалистами?
Да, я говорил. Жаль, что мы не можем это отснять. Мы не могли это отснять, но была большая делегация, скажем, в Англии, когда мы встретились с суфистами. И там был очень пожилой суфи. Суфий, и после долгой беседы он нас очень хорошо понял и почувствовал. И я его спросил, как я могу стать вашим учеником? Он ответил, ты должен любить меня, если ты хочешь быть моим учеником. Вот так в простом виде, напрямую сказал. И был рядом с ним там... англичанин парень, ну, уже не парень, 40-летний мужчина, и он служил ему в полной преданности. И я видел, что на самом деле это понимание, это его...
Все в порядке. Хорошо, отлично, тогда продолжаем. Так если я смотрю на ценности, которые хочет продвинуть наука Каббала в мир...
Нет, я хочу добавить, если это можно, с твоего позволения.
Пожалуйста.
Суфисты сегодня, суфии не существуют в обычном обществе.
Что вы имеете в виду?
Их просто подавили, угнетали и выбросили. Они почти не существуют. А если и существуют, то в таких формах, что мы почти ничего не слышим о них.
Почему, на ваш взгляд?
Потому что это противоречит исламу современному.
Что они хотели продвинуть, вот это течение суфизма?
Наука Каббала и иудаизм, тебе объяснить что-то или достаточно?
Нет, понятно, что есть столкновение, но какие ценности хотят продвинуть каббалисты или суфисты?
Любовь к людям, когда мы как раз хотим извлечь из природы силу любви, и чтобы эта сила управляла нами вместо силы ненависти.
Это что-то, нечто, что выше всех религий в такой или другой форме?
Конечно. Какое отношение есть у религии? Вообще нет религии. Нет.
Что вы имеете в виду?
Так, потому что каббалисты не думают о религии, не считаются с ней. Они говорят, эгоизм и все. Есть две силы в мире. Эгоистическая сила и сила обвинения и любви. Две силы.
Как эти две силы относятся к конфликту между арабами и евреями?
То, что и не те, и не другие не умеют пользоваться силой любви, силой объединения.
Есть ощущение, что вообще никто не знает, как пользоваться этой силой любви. Каждый пользуется только силой эгоизма. И поэтому есть конфликт.
Верно.
И поэтому невозможно его решить. Как выходим из этого замкнутого круга?
Нужно подняться выше природы.
Что это значит?
Нет другой возможности.
Что значит это выражение «подняться выше природы»?
Это называется, что мы, в конце концов, должны понять, что наша жизнь зависит от объединения между нами. А объединение между собой мы можем достичь только при условии, когда мы сможем привлечь от природы силу объединения, силу даже любви, и чтобы эта сила была больше, чем сила разобщения, сила ненависти. Потому что две эти силы существуют в природе, и поэтому нам нужно... таким образом противостоять им.
Вы считаете, что есть шанс, что мы, как двоюродные братья, достигнем здесь любви?
Нет никакой связи. Двоюродные, не двоюродные братья, потому что все должны прийти к такому объединению. Не обязательно мы с арабами.
Все? Все?
Все. Какая разница? Латиноамериканцы, австралийцы, китайцы.
Да, но у них нет у нас конфликта, и у нас здесь конфликт, который нам стоит крови.
Это обычно так и происходит.
Так как мы подведем итог вот этой теме евреи и арабы?
Пока наука Каббала не раскроется всему миру, всему человечеству, как методика, чтобы завершить все конфликты, ничего не произойдет хорошего. Пока мы не придем к мировым войнам и не начнем уничтожать друг друга, и ничего не произойдет.
А что хочет наука Каббала принести?
Чтобы мы поняли, что только сила любви, которая приходит к людям, а это сила любви может управлять нами. Это значит, что Творец, по сути дела, управляет нами.
Дай Бог, чтобы мы удостоились, Раф Лайтман. Перейдем к следующей теме. Раб за $15. Организации, работающие, действующие против современного рабства, подсчитали, что каждый год в условиях рабства только в области индустрии моды производится продукция на суммы около $127 миллиардов. В Мавритании, к примеру, можно купить раба даже сегодня за $15. Есть разные типы рабов в разных местах мира. Есть рабы, которых нанимают на принудительный труд организациями, а есть такие, которые даже говорят, что и правительство нанимает рабов. Когда вы слышите это ты не веришь. Это кажется, что это какой-то фрагмент из какой-то жуткой шутки. Мы живем в 21 веке, и все еще есть несколько миллионов рабов в мире. Что это за безумие?
Мне удобно и хорошо, если есть у меня несколько рабов, и они выполняют те работы, которые я им оставляю, не желая в этом работать.
Вы как хозяин.
Как хозяин.
То есть вы покупаете рабов?
Да.
Я понимаю ваш ход мысли, но как мы можем вообще делать это в 21 веке?
Какая разница, 21 век или нет? То же самое сегодня. Природа человека не изменилась, только стала еще хуже. Изменение не во благо, но во зло нам.
Ну смотрите, рабство, мы из этого явления уже вышли давно, но вдруг вы слышите, что это все еще существует?
Это называется очень ограниченным рабством. Это по соглашениям, законам. Природа человека была другая, не настолько плохая, как сегодня. Раб был достоянием. Мы должны были относиться к нашим рабам, ну, скажем, как к скоту, крупному рогатому скоту, которому ты должен предоставить место, чтобы спать, отдыхать. Давать пищу, воду, все эти вещи. Ты должен был давать им возможность жениться и приносить детей, если ты хотел получить от них более продвинутые работы, должен был обучать его. Раб — это не шутка, это также большое достояние. Не просто так $15. Кто сегодня вообще считается с 15 долларами, кроме мавританцев?
Смотрите, есть вот еще очень интересный момент. Говорят, что в Мавритании и в других местах есть такое явление, что раба освободили, он стал свободным, но после какого-то времени он приходит к выводу, что это ему не получается, он не налаживает свою жизнь, он возвращается быть рабом. Как вы это объясняете? Он со своей свободной волей выбирает быть рабом.
Я это очень хорошо понимаю.
Почему?
Скажи, в чем мы виноваты или чем мы отличаемся от этих рабов? Я не раб, разве государство, правительство того же человеческого общества, в котором я нахожусь, которое управляет мной и определяет мне всевозможные законы, и без этих законов, без этих традиций мне вообще трудно существовать.
Смотрите, как метафора, конечно, вы можете относиться к себе как к современному рабу, но нам ясно, что это метафора. Человек может с вашей жизнью сделать все, что хочет.
В зависимости от чего ты говоришь, что это раб или нет.
Есть человек, который относится к другому, как его имущество. Он просто имущество кого-то другого.
Да, и ты должен думать о нем так же, как о своей машине, чтобы она не испортилась, чтобы была хорошей, чтобы получила вовремя техобслуживание и так далее. Это не смешно. Это человек, который является достоянием. И на самом деле, после того, как заботятся о нем, на самом деле заботятся, он возвращается к тому же хозяину, даже если он стал свободен, и он говорит, что я хочу снова войти в то же самое рабство. Только послушай, что говорят тебе.
Что вы видите в этом?
Я вижу, что есть правильные взаимоотношения между рабом и его хозяином.
То есть, в конце концов, расчет, который производит человек, где мне удобнее, где я лучше себя чувствую, в какой ситуации?
Конечно, и раб делает расчет и говорит, не стоит быть рабом. Это только говорит нам о том, насколько мы не понимаем, что такое рабство, насколько мы даже не вышли из этого.
Вы считаете, что все мы еще не вышли?
Не вышли, не вышли.
Определите точно, с чего мы не вышли.
Мы не хотим быть свободным народом.
Не хотим быть свободным народом?
Нет.
Кто не хочет?
Никто.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что каждый готов продать себя за какую-то цену, счет и вознаграждение.
Вы хотите сказать, что у каждого есть цена?
Конечно, конечно, да? Это не только под хупой, когда ты говоришь, что ты посвящена мне, да? За что-то, что стоит больше, чем грош.
С эволюционной точки зрения, мы не должны были выйти из этого рабства вообще?
Не с помощью этого вообще.
А в чем действительно заключается вот это развитие, выход из сознания раба?
Это находится в рабе, а не в хозяине.
А что должно измениться в рабе?
Чтобы раб перестал хотеть быть рабом, чтобы захотел выйти из рабства, и тогда начать думать, где я раб, а где нет. Что происходит со мной, что я раб? И, может быть, я раб не у этого хозяина, может быть, я раб у своего желания наслаждаться, когда хорошо мне быть хозяином. Как написано в наших источниках, что раб приходит к хозяину и говорит: «Я люблю хозяина, я хочу быть с ним», да?
Да.
Ты помнишь это, да? И тогда
да.
Хозяин оставляет его.
То есть хозяин оставляет его?
Да, хозяин оставляет его. И так он остается у хозяина, только делает какую-то определенную церемонию.
Давайте проверим, если я правильно понял. Вы сказали, что что-то должно развиться в нашем самовосприятии, чтобы мы освободились от этого режима раба. А после этого я должен вообще подумать, что меня порабощает.
Твое злое начало, твое эго, желание наслаждаться.
Как эго меня порабощает?
Потому что ты хочешь наслаждаться жизнью, насколько можно меньше платить и больше получать. Ты делаешь расчет, что мне стоит заплатить то, что требует от меня хозяин, но я отношусь к нему, он заботится обо мне. Я болен, он заботится обо мне. Я устал, он заботится обо мне, я хочу есть, он заботится обо мне и даже женит меня. Ну, делает все. Так почему я должен думать обо всем об этом? И я только умею делать что-то, что ему нужно от меня.
Как выглядит свободный человек? Что у него в голове?
Очень трудно быть свободным.
Почему?
Трудно, потому что нет у нас людей, почти нет людей в этом мире, я бы сказал, что вообще нет таких, кто хотел бы быть свободным.
Как вы определяете свободного человека?
Свободный человек — это называется, что я нахожусь выше собственного эгоизма, желания наслаждаться, когда я могу находиться выше всевозможных своих склонностей к наслаждениям, ко всему. Когда я выбираю, ну, скажем так, я выбираю хозяина своего, не человека в этом мире, а высшую силу.
Что это значит?
Это говорит о том, что я хочу быть рабом Творца.
Чего это вдруг я захочу быть рабом Творца? И вообще, кто такой Творец? Может, я не верю в Творца?
И если мы продолжим, это будет слышаться как философия.
Хорошо, давайте еще раз определим вопрос. Что, на ваш взгляд, является, кто, на ваш взгляд, является свободным человеком?
Свободным от своего эгоизма, желания наслаждаться от жизни даже в самой малой форме.
Так что, он не хочет ничем наслаждаться? Это как будто монах, он что, свободен?
Монах не свободен. Монах, аскет, назир не относятся к каббалистам. Аскет не является свободным, потому что он решил, что он должен выполнять свое назирейство силой. А каббалист хочет прийти к состоянию, когда он хочет быть свободным от своего эгоистического желания, чтобы выполнять его в противоположном виде, в отдаче, в любви. к ближнему и через это к Творцу.
Человек, который находится в любви к другим, это свободный человек, то, что вы мне сказали?
Да.
А от чего он освобождается?
От своего эгоизма, когда он хочет получать и наслаждаться от всяких источников внешних и хочет только отдавать тогда.
А что он чувствует, когда развивается в нем такое желание? Как будто у него переворачивается мозг. Вместо того, чтобы думать о себе, он думает вне себя. Именно что так. Он чувствует?
Он хочет отдавать всем только благо.
И что ему будет за это?
Он будет подобен Творцу.
И что это дает ему?
Живет в мире, который полностью добро.
Это ключ к совершенной жизни?
Да.
Почему?
Потому что он не чувствует, что ему недостает чего-то личного. Но все его желания личные он использует на благо ближнему.
И что тогда?
Только беспокоится об этом.
Он беспокоится о том, чтобы наполнить других?
Да.
Это делает его свободным?
Да.
Нет, так это порабощает его еще больше. Он служит всем остальным.
Да, но не порабощен собой.
Вот с собой, вот в этом-то и есть ключ. Что есть в этом?
Любовь к ближнему. Забота о ближнем.
Я не понимаю, почему, когда ты служишь другим, ты становишься свободным.
Ты свободен от собственного эгоизма. Я сожалею, я не нахожу больше слов, чтобы это объяснить на самом деле.
Перейдем к следующей теме.
Верно.
Плод, который лечит свою мать. Генетики утверждают, что у плода в утробе матери вырабатывается гормон, который взаимодействует с матерью и способствует даже ее исцелению. Отношения матери и плода — это очень особые отношения. Есть, существует между ними своего рода сотрудничество, когда, если вы думаете об этом, это очень так впечатляет, и несмотря на все развитие научное, мы еще не все знаем о том, что там происходит внутри утробы матери. Я хотел бы вас спросить, как каббалиста, что чувствует зародыши в утробе матери по отношению к матери? Он любит ее, он ценит ее, он заботится о ней, он чувствует, что он зависит от нее. Что он действительно чувствует в отношениях со своей матерью?
Это два тела, которые действуют в виде любви друг по отношению к другу и восполняют друг друга в двух системах, самых близких, какие только может быть, когда высшая система — это мать и нижняя, которая является зародышем.
Как эта близость проявляется в чувственной форме? Что чувствует зародыш? Что значит чувствовать себя близким?
Когда все, что существует в более высшей от него системе, и это мать его, это во благо ему. И также он сам, насколько он способен, он должен быть связан с высшей этой системой во благо высшей системы.
Это очень красивое слово «ради блага другого». Он чувствует, что все вот эта вот эта система матери, всё. это все для него, для блага его.
Верно.
У нас такого нет в жизни, вообще не существует.
Да, нет такого, нет. Затем, когда он выходит и отрезается от пуповины, кончено.
Это потрясающе. Вот все ради него, ради блага меня. Как это объясняется? Как это, что это ему дает? Что он чувствует, когда все ради него?
Вернуть все, насколько он способен. И тогда все его тело, кто он в конце концов, все его системы работают для того, чтобы способствовать матери. И поэтому с помощью этого они справляют друг друга в наиболее возможном виде.
Почему есть так много скрытых вещей, которые мы еще не раскрываем в этой системе взаимоотношений между плодом и матерью?
Что ты можешь раскрыть, если ты относишься к эгоистическому телу, и у тебя нет никакого понимания, что есть между матерью и плодом?
Что там есть, что...
Ты можешь построить такую систему, войти в систему каббалистов, включиться в нее, почувствовать, что это твоя высшая сила, и через нее ты получаешь высшую жизнь. И тогда ты будешь знать, как через эту группу, да, связаться с силой матери, это высшая сила, которая пребывает там, и как ты можешь получить оттуда и давать туда. Это, по сути, то же самое, что мы должны прежде всего установить между собой в обвинении между нами.
Я хочу осветить тут еще один аспект. До этого мы говорили об отношениях между плодом и матерью, а сейчас, скажем, приходит какой-то третий человек и как-то относится к матери. Скажем, например, он на нее кричит. Зародыш чувствует это?
Да, он очень обижается, и это остается в нем. И он на самом деле чувствует все, что есть в матери. И поэтому во всех культурах древних, несовременных, естественных, всегда было особое отношение к беременной женщине.
Давайте сейчас мы сейчас смотрели на то, что чувствует плод, а теперь давайте посмотрим, что чувствует мать. Что чувствует мать по отношению к своему зародышу?
Любовь, правильное отношение, что она заботится о нем, что она хочет, чтобы он родился.
Я вижу, что здесь в основе развития жизни находится любовь.
Да.
Почему после того, как люди взрослеют, это основа, я даже не знаю, как это сказать, почему эта основа, которая находится там в основе жизни, потом исчезает, скрывается, ускользает?
Наш эгоизм растет, мы отрываемся от матери, и мать тоже отдаляется от новорожденного, и так наш эгоизм затушевывает отношения, пока мы не разрываем связь.
То есть для того, чтобы установить жизнь, нужна любовь, и потом что?
Потом мы не заботимся об этом.
Нам нужно было развивать эту любовь?
Нет, мы должны это передать следующему поколению.
Что передать?
Отношение любви матери к нам, которое мы получили.
Еще в утробе,
конечно. И мы должны это передать следующему поколению. И так все следующему и следующему поколению.
Вы имеете в виду передачу этой любви только между родителями и детьми или вообще между всеми людьми?
Три поколения.
Какие это три поколения?
Родителям и внукам.
Внукам. Сейчас, почему? Я не знаю, можно так спросить, но я все равно спрошу. Почему природа создала такое разделение? Мать работает, любит своего зародыша, зародыш своего младенца. Младенец любит ее обратно. Но почему есть еще внешние люди? Почему любовь, она сохраняется только внутри тех, кто относится ко мне, кого я порождаю и кого я воспитываю? Но почему у меня нет такого, как в отношении внешних людей?
Потому что там ты должен развивать эту любовь. Это все исходит от разбиения первой высшей системы, которая называется Адам Ришон, и тогда оттуда есть такое отношение между нами и разделение, и поэтому я связан только с тем, кто выходит от меня.
Как раз вот в этом-то и вопрос. Почему я не могу развить такую связь с теми, кто не вышел из меня?
Потому что они вышли, ты это чувствуешь.
Да, верно, но с точки зрения развития я тоже должен развить с ними такие отношения?
Да, это твоя обязанность.
Ого, обязанность. Почему обязанность?
Потому что мы на самом деле так связаны друг с другом.
А где вот эта связь?
Это остается в более высшей системе, в системе Адама Ришона.
В общей системе, общей души?
Да.
То есть есть вещи, которые мы не улавливаем?
Не улавливаем.
Как это влияет на нашу жизнь, то, что мы не улавливаем какие-то связи?
Мы находимся в системах, которые, когда связи между ними не работают, и мы, поэтому мы очень страдаем в нашей жизни. Когда мы не задействуем эти системы, и в этом наша проблема.
Вы считаете, что если бы у нас между нами было бы больше любви, я говорю между собой и другими людьми, не только своими детьми, мы могли бы, как и тот зародыш, тоже исцелять друг друга?
Мы вернулись к единой системе.
И тогда
каждый бы чувствовал, что он связан с другими и с общей матерью, и так бы мы находились все вместе.
Мы бы чувствовали, что другие тоже действуют ради нашего блага?
Конечно, мы бы чувствовали их как единый организм, как один человек с единым сердцем называется.
Какую реакцию это бы вызывало во мне, если я бы чувствовал, что все абсолютно любят меня?
Как себя. Как себя, именно так. Как мать, которая чувствует своего младенца рядом с собой, который родился, вышел из нее, она чувствует, что он буквально относится к ней, что он находится в ней.
И тогда какое чувство бы произросло во мне относительно других?
Какое чувство
произросло бы во мне относительно других? Если я чувствую, что все относятся ко мне хорошо, как бы, что бы я чувствовал по отношению к ним?
Как один человек с одним сердцем?
И что бы я чувствовал?
Что я и они, это все мы вместе, одно целое, нет даже слов для этого. В нашем лексиконе нет таких слов.
Почему, Рав Лайтман?
Потому что мы эгоисты. Как может быть, чтобы я сказал о ком-то, что это я? Это он, а это я?
И это действительно так? Он, это он, а это я?
Еще как?
Ну, вы сказали, что есть связи, которых мы не видим. Как вам правда? Действительно, мы связаны или не связаны?
Мы связаны в единую систему, и когда она раскрывается, мы чувствуем, насколько мы обманывали друг друга тем, что мы чужды, и насколько хорошо, что сейчас мы, скажем, понимаем, что мы относимся друг к другу и можем связаться, сблизиться.
Прекрасно. Перейдем к следующей теме, менее прекрасной. За счет кого богатеют миллиардеры? В период с марта 2020 года по март 2021 года мировые миллиардеры увеличили свой капитал более чем на 50%. Их капитал только за последний год составил 4 триллиона долларов. И вот я вас спрашиваю, вообще это логично, что общество продолжает существовать с такими огромными разрывами, которые только растут? Невозможно, может, дойти какого-то спокойствия, какой-то ситуации, которая хороша для всех, а не только для каких-то единиц.
Если мы соглашаемся с этим, соглашаемся.
Я не согласен с этим.
Ну и что с того, что ты не согласен?
А что, чем мне это помогает быть согласен?
Мы что, построили этот мир эгоистический, жестокий, зловонный? А что же ты хочешь? То, что ты построил, так ты и ешь.
Смотрите, предположим, я бы был таким миллиардером, а у меня было тонны миллиардов, но ведь я не могу есть дважды свой обед.
Не объясни мне всего этого, я хочу добавить еще ноль.
Но ты не берешь с собой в могилу этот ноль или еще 10 нулей, которые перед этим нулем.
Перед могилой я хочу добавить еще нули. Когда сейчас меня хоронят, я хочу, чтобы ты сообщил мне, что я разбогател еще на несколько нулей.
Что это дает вам, черт побери? Вот это я не могу понять.
Это эго. Эго требует от нас. Только пойми, насколько это глупо, насколько это нереально. И в любом случае, так он требует от нас. Это чуждая сила. Это не относится к самому человеку. И поэтому не относи этого к человеку. Вся наша проблема в жизни в том, что мы говорим, он эгоист. Не он эгоист. над ним пребывает эта сила, которая называется эгоизмом, и мы должны помочь ему избавиться от нее.
Смотрите, и мне не важно, что сегодня происходит, я хочу с вами просто чисто говорить. Предположим, что я успешный человек и сделал большую кассу. Ну, так я рад, доволен собой и ставлю себе погоны. Оран, ты молодец. И скажем, есть общество, которое говорит: Оран, ты для всех номер один. Ну, возьми несколько миллиардов и подели для других. Ведь ты же хочешь, чтобы мы все там тебе аплодировали. Мы тебе будем аплодировать. Что ты будешь делать с этими наличными? Что ты делаешь с ними?
Если человек чувствует, что он получит больше, чем аплодисменты, он раздаст.
От чего это зависит?
От его эгоизма, желания наслаждаться.
Какой расчет он там производит? Что он взвешивает в конце?
Что это мое, я могу купить на это все.
Смотрите, президент США Джо Байден сказал, что он хочет сейчас обложить всех богатых очень большими высокими налогами для того, чтобы профинансировать план спасения американской экономики. Думаете ли вы, что он, в конце концов, сможет взять деньги у богатых и передать их всем? У него есть шанс?
Я не думаю. Может быть, убьют его?
Ого!
Да, что значит «ого»? Это деньги. Дорогой мой, это деньги.
И что, деньги управляют миром, Рав Лайтман?
Безусловно. Где ты живешь?
Сколько времени это будет продолжаться? До какого уровня это должно пройти? Вот эти огромные различия, пропасть между... Мы говорили, что была корона, вот что здесь кризис, а богатые все растут и богатеют.
Чтобы ты понял, что это не решение.
А в чем решение?
Решение в том, чтобы мы начали развивать правильное воспитание людей, и они бы начали понимать, что жизнь должна быть устроена иначе.
Что значит иначе? Что должно именно измениться?
Чтобы было у нас все чтобы нам становилось все хуже, пока бы мы не поменяли методику нашего существования.
Что должно быть? Какая должна быть новая методика?
Любовь. Только это.
Любовь может заменить деньги?
Да.
Вы сказали мне, что миллиардер даже на краю могилы уже еще хочет слышать, что у него добавляет ноль.
Да.
Любовь заменит это?
Ты этого не понимаешь. Его уже похоронили, накрывают плитой. И он слышит еще ноль, а пока что его хоронят. А он рад. Потому что это сила эгоизма. Что я хотел тебе в течение нашего разговора объяснить, что сила эгоизма — это духовная сила. Ты не можешь нейтрализовать ее, ты не можешь ничего сделать. Все эти бельгийцы ни в чем не добьются успеха. Мир деградирует в любом случае, пока мы не скажем только одно. Мы не хотим существовать в эгоистической силе. Мы хотим разрушить именно ее, а не всевозможные там вещи, ты знаешь. Как там что-то раздают. Это вообще ничего не стоит. Ты не сможешь там раздать эти деньги.
Самолетов разбросать.
Да, ничего не сможешь сделать, а только разрушить основы эгоистического общества.
Что мы должны построить вместо этого эгоистической основы?
Закон любви.
Что говорит закон любви?
Он говорит нам о том, что мы должны задействовать прежде всего людей в новую воспитательную систему, включить их в нее и воспитывать их, что можно существовать только в той силе, которая сейчас, которая буквально ведет нас к уничтожению, или же мы на самом деле давай научимся, как можно существовать в противоположном виде. Есть только два вида. Или же сила эгоизма властвует, или сила объединения, любви властвует.
У любви есть сила?
У любви есть сила.
Насколько эта сила сильна?
Это сила жизни. У матери есть сила?
А бесконечная сила.
Вот так. Значит, есть сила. Только мы должны сейчас увидеть, как мы сейчас поднимаем эту силу выше нашего общества. Это возможно, это воспитание, это новый порядок взаимоотношений в системе, вообще во всех системах, которые используются, но это возможно. А иначе мы из этого не выйдем, иначе мы будем уничтожены.
Перейдем к следующей теме. У кого есть больше почета? Исследования говорят, что унижение достоинства может привести к ожесточенным конфликтам и даже к кровопролитию. Политики могут втянуть страны в вихрь конфликта на фоне оскорбления достоинства. Известно, что на протяжении истории возникали войны, которые разворачивались из-за оскорбления достоинства лидеров. И не только между странами. Мы знаем, что если я оскорбляю чьё-то достоинство, это будет самые тяжелые травмы. Почему? Вот вопрос к вам. Если я оскорбляю чьё-то достоинство, это самая тяжелая травма, которая только может быть.
Самая тяжелая травма эгоизма человечества. Я буду властвовать. Это дает каждому связь с ним таким образом, эгоистическим. Эгоистическая связь, которая таким образом у нас раскрывается, что я являюсь маленьким царьком в мире.
Каждый человек в мире так чувствует?
Каждый человек.
Даже если он в социальном статусе не очень высоко находится?
Иначе у него нет права на существование вообще.
Так почему природа засаживает в нас такое состояние, такое ощущение, что я царь мира?
Чтобы я мог...
Окей, я вернусь к последнему вопросу. Так почему природа садит в нас такое ощущение, что я царь мира?
Это то, что называется часть Творца свыше, то есть что высшая сила, которая на самом деле выше всего, пребывает над всеми, властвует над всеми, управляет всеми и дает каждому из нас, не только людям. Эта сила находится во всех деталях, во всех элементах реальности, потому что все исходят от Творца, это высшей силы. Так в каждом есть у него такое ощущение, чувствует он это или нет, это не важно. Есть такая основа, что является им, и он существует, он особенен, и нет другого подобного ему.
Сейчас скажите, если я каким-то образом обижаю вас, унижаю ваше достоинство. Что вы чувствуете по отношению ко мне?
Что ты хочешь стереть меня? Перечеркнуть мое существование, что это хуже, чем умереть?
Настолько?
Да, потому что умереть это... А это буквально не дает мне возможности существовать ни в каком виде.
Можно ли развить в человеке способность определять границу? Например, я буду ощущать, что за этой гранью эту грань мне нельзя переступить, за ней уже я не чувствую.
Это очень трудно. Человек не чувствует себя, других, только себя.
Почему я не чувствую других?
Это сила моего эгоизма, когда я чувствую себя, а другого я чувствую в той мере, в какой мне стоит его чувствовать, чтобы мне не травмировать его, иначе он сможет нападет на меня, и использовать его во всей возможности.
Есть такое выражение: «не делай другому того, чего ненавистно тебе». Ни один человек не любит, что унижают его достоинство. Вы сказали, что даже готов умереть, что только бы не нанесли вред его самоуважению. Так почему все-таки люди так делают?
Потому что я проверяю, насколько я властвую в мире, насколько я существую. Я свое существование в мире проверяю согласно границам, которые я хочу расширить все время, что это мое, это моя территория. Знаешь, у зверей это очень чувствуется.
Их территория.
Да, и каждый хочет сохранить свою территорию. Но это проблема.
Когда я хочу расширить свои границы, то я, в принципе, захожу на ваши границы.
Конечно.
И оскорбляю ваше достоинство.
Конечно.
Так у всех так.
Да.
Так что будет у нас на горизонте? Каждый так будет наступать на территорию другого?
Ты видишь, что происходит на земле?
Ну, сегодня это как будто этот паралич какой-то. Каждый обижается, и каждый другого обижает, и он там помнит это до своей смерти. Он там, смотрите, страны парализованы. Даже посмотрите на нашу страну. А этот один другому то сказал, этот то сказал. Они все друг друга обижают. Так а что же нас ждет на горизонте?
Что мы сожрем друг друга. Если ты не обуздываешь эгоизм людей, если они сами этого не делают, никто не может, если они сами не приходят к состоянию, когда говорят своему эгоизму «хватит», так они и приходят к войнам.
Вы сказали до этого, что урон достоинству, оно сидит в том, что человек чувствует урон тому, что он царь мира.
Чувствует относительно своего «я», когда он чувствует, что есть у него место в мире.
Есть ли такая реальность в жизни, что каждый может чувствовать, что каждый царь мира, и никто не будет обижать другого?
А в чем проблема, если мы так сделаем?
Так как это можно сделать, если каждый хочет расширить свои границы?
Давай сделаем наоборот. Дадим
как
место
наоборот?
Каждому. И дадим почувствовать, что как у каждого есть мир, весь мир твой. И я также чувствую, что весь мир мне дает место, весь мир мой, так ему. Это просто психологическое новое восприятие, не более того. Но если никто не хочет отдать от себя даже миллиметра другому, так все мы задыхаемся.
Ой, это прекрасно. Что значит дать место другому?
Это всего лишь психология, нет здесь ничего особенного. Попробуй объяснить людям, что мое твое.
Вот здесь начинается наша проблема.
Нет, это не шутка. Это не легкомысленно происходит, потому что это источник идеального состояния. Если мое твое, тогда мы приходим к состоянию, когда весь мир, он на самом деле твой.
Почему?
И ни у кого нет здесь ничего, кроме того, чтобы почувствовать, что он свободен. И все товарищи, друзья, близки друг к другу, и все хорошо и прекрасно.
Есть какая-то такая слепота?
Психология.
Так что мы не видим, Рав Лайтман, что мы не видим?
Как подняться над собственным эгоизмом?
Вот личное достоинство, куда оно должно прийти?
Достоинство человека должно привести его к могиле.
Что нужно построить вместо него?
Вместо этого привести его к любви, к объединению с другими.
Что будет уважаться в такой жизни?
Мы должны давать правильное воспитание людям, чтобы они поняли, что давайте мы объясним самим себе, в каком виде мы можем существовать и в каком виде мы похороним себя.
Давайте перейдем к последней нашей теме, с вашего позволения. О, нет. В принципе, я вижу, что мы все успели. Все, я добавлю только один вопрос. Вот в этой ситуации, когда люди высвобождают место для другого, кого мы будем уважать, в принципе?
Мы этим будем уважать высшую силу.
Что это за высшая сила, о которой вы всегда говорите?
Сила природы.
Какой природы?
Желание отдавать, желание любить, в которой Он создал все.
Она царь мира.
Она царь мира.
А, и поэтому я чувствую, из-за нее я чувствую, что я тоже царь мира, и она царица мира.
Да, мы тогда чувствуем, что это происходит. И если мы чувствуем правильно друг по отношению к другу, каждый почувствует себя, что он сам является царем мира, и так мы придем к миру, который всецело добро.
Дай Бог. Рав Лайтман, вы верите, что это возможно, вот эти прекрасные вещи, которые вы описали?
Если мы захотим, это не является сказкой.
Именно так?
Так.
Рав Лайтман, будьте вы нам здоровы. Большое-большое вам спасибо, а также спасибо нашим зрителям, что были с нами на нашей передаче «Внутренний взгляд». Всего доброго.